Отче наш, сущий на небесах, да светится имя Твое, да придет царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как и на небе. Хлеб наш насущный дай нам днесь, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим, и не введи нас в искушение, но избави нас от лукавого, ибо Твое есть царство, и сила, и слава во веки. Аминь. Сегодня я хотел бы продолжить ту же тему, что было во время нашего пасхального богослужения. Или же тему, которая обнимает собой вопросы троичности, пребывающей в Господе Иисусе Христе, свойств той природы, которая в нем заключена божественной, и Бог от вечности, Бог в творении, и как они между собой соотносятся. А также я хотел развить тему именно отношения Господа Бога и Его творения. Если вы вспомните то, о чем говорилось в прошлый раз, то основная идея заключалась именно в том, что в Боге, что Бог от вечности, есть Бог от вечности, Господь, и есть Господь в творении. И эти два аспекта одной божественности пребывают в одной личности. Каковая личность есть? Иисус Христос. Теперь мы попытаемся в этом разобраться более детально. Итак, от вечности существует один Бог, единый как сущностью, так и личностью. Это единая, абсолютная в себе божественная личность, обладающая неизреченной и непознаваемой абсолютной божественной сущностью. От вечности здесь, конечно, разумеется, не от вечности по времени, но определенное абсолютное субстанциональное состояние. Если вы помните, когда Иегова представляется Моисею, он говорит ему: «Я есть тот, кто есть». То есть «я просто есть». А в словах, в словарных выражениях это отражает смысл сущности того, что есть божественность от вечности, то есть она просто есть. Безо всяких обуславливаний. Потому что обычно, когда мы, смотрим, что что-то есть, то мы мыслим «есть» по отношению к чему? Есть где? Есть как? Так вот, суть абсолютной натуры божественной заключается в том, что она просто есть безотносительно ко всему остальному. А уже все остальное существует относительно по отношению к этому «есть». Все остальное существует только потому, что есть вот абсолютная божественность от вечности. Это некое абсолютное состояние бытия, существования. Все остальное существует и бытует лишь потому, что вот есть вот это абсолютное божественное существование. Бог от вечности сотворяет Вселенную посредством своего Слова, которым совершилось все, что только не есть в творении. Это слово, которое от него исходит во всей полноте его, есть по сути он сам в творении. Именно это и означают те слова, которыми начинается Евангелие от Иоанна, где сказано, что вначале было слово, и слово было у Бога, и Бог был слово. Сие было вначале у Бога. Все через Него сталось, и без Него не сталось ничто, что не сталось. По терминологии Священного Писания, если, скажем так, расставлять метки, здесь Отец – это Господь Бог от вечности, а Сын – это тот же Господь Бог в творении, или же исходящее от Бога, от вечности, вечное божественное Слово. Согласно небесному учению веры, суть Господа – это божественная любовь, пребывающая, как в своем содержимом, в божественной истине. Терминологически это может уподобляться и в таком взаимоотношении. Поскольку Сын – это божественная истина, то Отец – это божественная любовь. Но из этого совсем не следует, что божественная любовь или же Отец пребывает от вечности, а Сын или же божественная истина, или же Слово в творении. Дело в том, что от вечности божественная любовь и божественная истина пребывают в едином и неразрывном единстве, как форма и содержание, ибо они вместе – суть Бог. В творении же Сын, как солнце духовного мира и первое исходящее начало, тоже есть единством божественной любви и божественной истины, которые затем исходят от этого солнца, как духовное свет и тепло. То есть все сотворяется в творении божественной любовью, соединенной с божественной истиной, исходящей от Сына, или же божественного Слова, божественной истины в творении. Но так как Господь от вечности и Господь в творении, или же божественная человечность, которая в небесах, сочетаются между собой не сплошной, но раздельной степени, то они и представляют собой как бы образ этого абсолютного единства, сочетания божественной любви с божественной истиной, где Отец от вечности репрезентирует божественную любовь, а Сын в творении – божественную истину. И вот именно эта раздельная степень есть первой и главнейшей актуальной видимостью. То есть от вечности в Господе божественная любовь и божественная истина пребывают в неразрывном, но раздельном единстве. То есть суть всех степеней, пребывающих в творении, находится, на самом деле, находится в божестве от вечности. То есть божественная истина с божественной любовью там соединены именно раздельной степенью. Но вот когда совершается творение, эта раздельная степень, она как бы отделяет божественную истину от божественной любви. То есть творение сотворяется божественной истиной. Но это видимость. Потому что, как мы понимаем, божественная истина не может существовать от божественной любви раздельно. И божественная любовь всегда пребывает внутри божественной истины. Но вот именно эта видимость, она дает возможность творению существовать в принципе. Почему? Вот об этом я скажу несколько дальше. До прославления Господнего Отец от вечности и Сын в творении – это не совсем одно и то же. Хотя, разумеется, это и не две различные личности. Но единая божественная личность в разных аспектах ее проявления по отношению к творению. Разница между этими двумя аспектами и в том, между прочим, что Отец и Сын, а Сын – это аспект раздельности, появляющийся лишь относительно творения, но отнюдь не относительно вечности, ибо от вечности есть лишь божественное начало в своем неделимом единстве. Так вот, Отец и Сын есть одновременно единая личность от вечности и как бы не совсем такая же единая личность в творении, да еще и разделенная при этом как бы раздельной степенью. То есть вот тут появляется вот это знаменитое «как бы». Помните, что человек живет как бы от самого себя. То есть человек как бы действует как бы от самого себя, мыслит от самого себя. Вот это вот «как бы» появляется не в человеке. Впервые оно появляется в самом первом исходящем, божественном. Почему? Потому что божественность не может разделиться. То есть она не может создать творение ни в чем ином, потому что кроме божественности ничего не существует. Она абсолютно. Все, что существует, есть божественность. Нет никакого, скажем, отдельно существующего чего-то, где бы возможно было совершение творения. То есть творение совершается в самой божественности и из самой божественности. Но не в ее абсолютности, потому что в абсолютности пребывает только божественность, в которой все, так сказать, абсолютности пребывают как раздельное одно. Для того, чтобы появилось творение, которое существует как бы отдельно от божественности, вот должна быть создана вот эта вот как бы раздельность. То есть божественность в себе должна как бы разделиться. Иллюзорность этого заключается в том, что божественность в себе не может актуально разделиться. Но она может как бы разделиться. Как бы в каком-то аспекте абстрагировать одну свою частность от другой своей частности. То есть если в божественности от вечности божественная любовь и божественная истина соединены как раздельно одно, то творение начинается там, где происходит как бы отделение божественной истины от божественной любви. Но как бы, конечно, не в смысле, вот мы привыкли воспринимать все по пространству и времени. То есть если для нас как бы раздельно по пространству или по времени, то вот оно тут, а вот оно здесь. Но там нет пространства и нет времени. То есть это как бы, это по состоянию. То есть вот эти состояния божественной истины как бы немного раздельные с состояниями божественной любви. То есть начинается формирование формы как бы не немного отделенной от абсолютного содержания. Вот божественная истина в творении, или же логос, или же сын, это форма как бы отделенная от своего абсолютного содержания от вечности. И вот это вот состояние как бы отделения дает возможность существования Вселенной, которая на самом деле есть определенной степени иллюзия, хотя и актуальная иллюзия. То есть вообще существование творения – это как бы актуальная видимость. Но видим, хотя и видимость, но видимость актуальная. Для того, чтобы на человеческом уровне немного себе это представить, вот представим себе, что мы мечтаем о чем-то, представляем себя кем-то, фантазируем. То есть мы уже не мы, а как бы вот это существо, которое мы фантазируем. Скажем, мы себе, вот ребенок себя представляет каким-нибудь рыцарем. И он себе представляет вот этого рыцаря, что он вот этот рыцарь, вот этот вот замок, там какой-то мир и так далее. И вот этот мир, он абсолютно совершенно иллюзорен, и он существует именно в ребенке, в его воображении. Но в то же время ребенок, себя чувствуя этим как бы рыцарем, он абстрагируется от себя как ребенка, он не помнит себя как ребенка, он чувствует себя вот этим вот рыцарем. В своем, так сказать, он закрыл глаза, представляет себя скачущим там на коне. И этот рыцарь уже живет как бы отдельно от ребенка. Он уже как бы некая самостоятельная сущность. Хотя в основе его существует именно прежде всего сознание этого ребенка. Этот ребенок, этот рыцарь. Но в тот момент, когда он от него абстрагируется, вот в тех состояниях, он как бы забывает о том, что вот он ребенок здесь во всех своих обстоятельствах. Он живет как этот рыцарь. Вот эта аналогия, как и все аналогии, она такая ущербная. Потому что мы себе не можем представить. Наша фантазия – это все-таки видимость не актуальная. Видимость не актуально существующая. Божественность же, когда порождает видимости, они актуальны. Особенно они актуальны для тех, кто составляет часть этой видимости. То есть вот эти вот сотворенные существа, ангелы, люди, демоны, которые живут как бы от себя. Вот для них вот это как бы превращается в некую видимость актуально существующую, потому что мы реально себя чувствуем вот реальными личностями, живущими в реальном мире, идущими к реальным небесам. И эта реальность, она для нас абсолютна. То есть то, что для Бога как бы, то для нас не как бы, а в общем-то так, как оно есть, вот так, как оно кажется. И мы не можем выйти за пределы этого как бы, потому что выйти за него означает распасться как личность. Бог не дает нам и не хочет выходить, потому что он хочет, чтобы мы существовали. Поэтому он это как бы поддерживает как актуальность и следит, чтобы у нас сознание, она не распалась и была бы одним из оснований нашего существования. Но вот это надо понимать, что на нашем уровне мы вообще практически как бы полностью отделены от вот этой божественности, от вечности. То есть вот в нас, вот конкретно в людях, она почти не проявляется. Вот мы себя чувствуем практически самостоятельными, независимыми личностями. И эта иллюзия так крепка, что мы, ну, даже не можем себе представить, и все другое кажется нам сплошными фантазиями и бессмысленными рассуждениями. Но вот в том первом отделении, то, что называется божественность в творении, то есть божественность в творении как бы чувствует себя отделенной от божественности, от вечности. В то же время божественность от вечности себя не чувствует отделенной, даже когда, тогда, когда она осознает себя пребывающей в творении. Вот это важно понять, вот эти вот два аспекта. Со стороны Бога от вечности этой отделенности не существует. А со стороны Бога в творении это отделение существует. Но это все состояние одной и той же личности, только в разных ее аспектах взаимоотношения вот в самой себе. Поэтому не существует двух разных личностей, Бога от вечности и Бога в творении, прославленных или даже не прославленных. То есть даже когда Господь пребывает на небесах не божественной человечностью, а человечностью божественной не прославленной, в аспекте со стороны творения он кажется более отделенным от божественности, от вечности. Но в аспекте от вечности он совершенно не чувствует себя отделенным. Вот это, кстати, репрезентировалось, символизировалось состояниями Иисуса Христа, которое описано в Евангелии. То есть, когда он находится в простой человечности, он мыслит себя отдельным от Отца, он молится Отцу как Богу, отдельному от его личности. А когда он в состоянии прославления, то есть в состоянии как Сын Божий, он говорит, что я и Отец одно. Причем, смотрите, это происходит до его прославления. То есть, казалось бы, как он может говорить так, потому что прославление еще не состоялось. Сын еще не прославился в Отце, как он был от вечности. Но вот в том-то и дело, что когда Господь от вечности, то он не мыслит себя отдельно с собой в творении. Вот когда он в творении, он мыслит себя как бы отдельно от вечности. И этот дуализм, он выражается различными проявлениями в пространстве и времени, но фактически он как бы одномоментен. Ну, момент мы тут в кавычках берем. То есть это одно и то же состояние, но как бы с различных точек его восприятия. Вот как та палка, которая о двух концах. То есть каждый конец – это не отдельное нечто от другого конца. Они в этой палке пребывают в неразрывном единстве. Вот так вот и вот этот дуализм, который происходит именно по раздельной степени, он, тем не менее, пребывает в Господе в неразрывном единстве. И посредством этого существует единая божественная личность, как от вечности, так и в творении. Хотя при этом, с точки зрения творения, эта единая личность как бы смотрится даже для самой себя в некотором таком раздельном аспекте, до прославления. И так как все это существует в таком дуализме только до прославления. Ибо после прославления Сын совершенно един с Отцом, как от вечности, так и в творении. То есть после прославления этот дуализм исчезает. Но един, опять же, по раздельным степеням. То есть исчезает дуализм, но не исчезает вот эта раздельность. То есть божественность в творении и божественность от вечности – это два составляющих единой божественной личности после прославления. То есть Отец пребывает в Сыне как раздельная степень, то есть как душа в своем теле. Вот по аналогии, как у человека, как душа пребывает в своем теле. Опять же, это надо понимать, что все это по отношению к Творцу – это видимость. Точно так же, скажем, как различие у человека. Вот наш дух и наше тело нам представляются чем-то раздельным. Потому что вот как бы мы пока в этом, в природном мире, мы не чувствуем своего духа. Наш дух в то же время не чувствует своего единства с этим нашим телесным состоянием. Но это, вот говорится, что человек – это дух, облеченный плотью. Но мы-то себя духами не чувствуем. Мы себя чувствуем конкретными людьми в плоти. И кажется, вот такая раздельная дуализм, видимо, что дух чувствует себя отдельно от плоти. Но дух, вот когда человек, человек, опять же, вот это отражение вот этого дуализма. Когда человек в духе дух, то он не чувствует себя отделенным от человека во плоти. То есть, когда он в духе, ему кажется, что он дух, облеченный плотью. Но когда он человек, ему кажется, что он некая личность, как бы существующая отдельно от этого своего духа. Вот тут вот срабатывает этот дуализм. И этот дуализм исчезает только тогда, когда наступает полное возрождение человеческое. То есть наступает седьмой день. То есть когда человек постоянно пребывает в духе, живя в мире, вот как жили древнейшие люди. И он уже себя не чувствует отдельно духом и телом, а он себя чувствует духом, облеченным в тело. Вот точно так же по этой аналогии мы можем познать, как это происходит дело с Господом. То есть до прославления, хотя божественность от вечности, вот этот дух, чувствует себя единым с этим, как бы своим телом, то есть человечностью божественной в небесах. Но эта человечность божественная в небесах, со своей точки зрения, себя чувствует как бы отделенным от вот этого вот духа, от вечности. И эта отделенность, этот дуализм, это все в пределах одной и той же личности. Тут нет раздвоения личности, а просто как бы два аспекта одной личности, соединяемых по раздельной степени. Именно поэтому нет раздвоения личности. Раздвоение было бы, если бы это все соединялось по сплошной степени. А вот после возрождения человек начинает себя чувствовать духом, облеченным в плоть, пребывающим в мире природном. Вот точно так же Господь от вечности после прославления чувствует себя Господом от вечности, облеченным в плоть, причем вплоть до последних начал творения, то есть вот этих вот начал чувственных и телесных, природных, пребывающим в творении вплоть до его последних природных начал. То есть в Иисусе Христе после прославления Господь от вечности чувствует себя божественностью от вечности, облеченный вплоть творения, вплоть до самых его последних начал. То есть начал природных и материальных. Вот почему говорится, что процесс Господнего прославления отражает процесс человеческого преобразования и возрождения. То есть одно другому соответствует. И именно вот эта как бы стадия убирания этого дуализма и означается в словами в Евангелии: «И ныне прославь ты меня, Отче, у тебя самого, славою, которую я имел у тебя прежде бытия мира». То есть дуализм исчезает и возвращается вот это вот ощущение, то у Господа, того, которого он имел в себе, имеет в себе нераздельно от вечности, это же ощущение нераздельности становится атрибутом таким же актуальным и Господа в творении. То есть он начинает себя чувствовать Господом от вечности, облеченным в творении. Как дух у человека чувствует себя, у возрожденного чувствует облеченным себя вот в эту вот плоть материальную. И эти слова может правильно понять лишь человек, который твердо держит в уме ту истину, что от вечности Господь един как своей божественной природой, так и своей божественной личностью. То есть для того, чтобы правильно понимать эти слова, никогда нельзя разделять отца и сына, то есть собственно божественность и божественную человечность. Но при этом нельзя и смешивать, помня о раздельности степени их соединяющей. То есть, чтобы понять эти слова и не начать делить единую божественность на двух, а то и трех богов от вечности, как это начали в старой христианской церкви, вот это нужно всегда помнить, что Господь в каких бы аспектах по отношению к творению, и в творении он никогда не пребывал, он всегда един личностью и божественной своей сущностью. Но что эта единость соединяется посредством степени не сплошной, но раздельной. И именно поэтому мы говорим о божественности от вечности и божественности в творении. И именно поэтому мы говорим о троичности или же Троице в Господе Иисусе Христе. Собственно, и от вечности то, что Сын и Отец в творении собой репрезентируют, или же божественная любовь и божественная истина, которая есть две главнейшие бесконечные составляющие Господа от вечности, все это пребывает в Господе как раздельно одно, то есть пребывают между собой по степени раздельной, то есть и от вечности божественная любовь и божественная истина в Господе пребывают по степени раздельной, как об этом говорит слово, в котором сказано, что бесконечности в Боге-Творце, который есть Господь от вечности, составляют раздельно одно. И бесконечности в бесконечностях Его, и бесконечно-бесконечное в Нем имеют в себе степени того и другого рода, то есть раздельные и сплошные, которые в Нем также составляют раздельно одно. И все сотворенное им представляет некоторый образ того, что в нем находится от вечности. Именно пребывание по раздельной степени между собой божественной любви и божественной истины и образует в этой раздельной единой общности абсолютно совершенную форму существования божественного начала от вечности. Или же единого Господа от вечности. Небесное учение веры об этом единении говорит также следующее. Форма образует одно тем совершеннее, чем предметы, входящие в форму, отчетливее различны, а между тем соединены между собой. Это нелегко впадает в разумение, если разумение не на высоте, ибо видимость в том, что форма не может образовать одно иначе, как из подобий равенства вещей, составляющих форму. Я об этом предмете часто говорил с ангелами, и они мне сказали, что это одна из тайн, которую их мудрецы осознают ясно, а менее мудрые – темно. Но истина в том, что форма тем совершеннее, чем предметы, составляющие ее, отчетливее различны и все же особенным способом соединены. Они поясняли это также супружеством блага и истины в том, что чем отчетливее благо и истина двое, тем они совершеннее могут составлять единство. Подобно же тому любовь и мудрость. И в том, что не различающиеся между собою по раздельной степени, неопределенно также и по форме. от чего и происходит всякое несовершенство формы. Но каким образом вещи совершенно различные соединяются и составляют единство, они подтверждали несколькими примерами, главным образом тем, что в человеке бесчисленные органы различны, а тем не менее соединены, различны по оболочке и соединены связками, также относительно любви и всего присущего любви, и относительно мудрости, и относительно всего присущего мудрости, которые в сознании пребывают как нераздельное единство. То есть здесь, вот в этом месте, берется попытка объяснить, ну, что называется, по понятиям человеческим, связанным с тем, что человек может понимать, то есть с пространственно-временным предметом, вот это единство на основании человеческого тела. То есть в человеческом теле каждый орган в себе разделен. Разделен как? По своему служению. И согласно этому служению, своему составу, то есть своей структуре, своей, ну, так сказать, направленности. Но они прежде всего разделены по служениям, которые из этого органа состоят. Но эти служения не совершенны сами по себе. Они являются лишь выражением вот этой всеобщей универсальности. Но вот если мы разберем человека на органы, мы не найдем этой универсальности, выражением чего являются все, вот каждый отдельный орган в человеке. То есть нет такого органа, который выражал бы эту универсальность. Эта универсальность выражается единством этих органов в гармонии согласного общего служения. Вот там рождается человек как производная этой общности, как служение в универсальной форме, которое мы воспринимаем в форме человеческой, которую мы в конечном счете воспринимаем как человеческую личность. Но эта личность выражается вот конкретно материально через действие каждого отдельного органа, каждый из которых принципиально отличен от другого. И отличен прежде всего по служению. Но эти служения, они хоть и различны, они не противоположны друг другу. Потому что когда появляется противоположное служение, например, вот раковая клетка, то это уже нечто разрушающее организм. Суть заключается в том, что соединенными в такое единство могут быть предметы различные между собой, но не противоположные друг другу. Вот то же самое и в супружестве. Вот как мужчина и женщина соединяются между собой. Они соединяются тогда, когда они различны между собой, но не противоположны. И чем больше это различие, тем как бы выразительнее и ярче их общая форма вот этого соединения, которая образует единого человека-ангела в его дуализме. А вот когда формы противоположны, то есть, например, когда феминистка пытается соединяться с мужчиной, одержимым любовью Соби своей, своего разумения, то тогда никакого соединения не может наступать, кроме чисто механического. И никакого ангела из этого не может получиться. Почему? Потому что они противоположны друг другу. То есть никаких подобий для соединения не происходит. Или когда один, допустим, противоположен другому. Один, допустим, более-менее еще может соединиться, если нашел соответствующую пару, а другой не может, потому что он противоположен. Вот такие вот соединения не получаются. И вот все это служит примерами того, как в божестве от вечности соединяются между собой божественное благо и божественная истина. То есть они хоть и различны, и вроде бы и по служениям кажутся различными, но вместе они составляют собой единое вот это служение абсолютное, то есть божественность и вечность. И они хоть между собой различны, но они подобны. И вот в этом подобии они как раз соединяются, то есть подобны во всем, во всех своих аспектах своего существования. И вот это надо помнить, что божественная истина и божественное благо составляют в божественности единое одно. Но вот это единое одно в божественности от вечности и есть Господь от вечности в человеческой форме. То есть вот это все абстракции. Вот когда мы говорим божественная истина, мы не мыслим о человеческой форме. Даже божественная любовь мы мыслим по человеческой форме. Но в единстве они составляют именно форму абсолютно человеческую. Потому что божественность от вечности – это все-таки форма абсолютной человечности. Что является отражением божественной человечности, пребывающей на небесах, которая там тоже пребывает в человеческой форме, но не абсолютно человеческой форме. Вот эта разница между человечностью от вечности, а человечность творения стремится к этой абсолютно человеческой форме. Но всегда есть вот эта как бы абсолютность, ибо без этого как бы абсолютности не было бы различия между Богом и творением, а был бы только Господь от вечности и ничего другого. В общем, для правильного наставления в разумении таинства Троичности Господней нужно твердо знать следующие истины. Первая из них заключается в том, что Господь от вечности един как божественной сущностью, так и божественной личностью. Вот это всегда надо держать твердо в памяти, чтобы не распадаться, особенно в попытке постичь его троичность. Его божественная сущность есть абсолютная божественная любовь, а его божественная личность есть абсолютная божественная истина. Или же что-то же естественно, абсолютная божественная реальность. Вот когда мы говорим божественное слово, когда мы говорим божественная истина, все это звучит несколько абстрактно. То есть, ну что значит божественная истина? Как себе представить абсолютную божественную истину? Так вот, для того, чтобы легче это представить, нужно понять, что божественная истина – это абсолютная реальность в человеческой форме. То есть, что значит абсолютная реальность? Это единственно существующая возможная реальность. То есть, когда говорится божественная истина, когда говорится вообще какая-нибудь истина, то подразумевается в виду реальность. Вот что есть истина? Это реальность. В человеческом сознании истина, как некий мыслительный процесс, это отражение реальности. То есть, описание этой реальности, разумение этой реальности. Абсолютная же истина – это реальность сама в себе. То есть реальность, которая не пребывает вне своего осознания, потому что она пребывает в человеческом форме. То есть, когда мы говорим абсолютная истина, это значит, что это абсолютно существующая реальность, такая, как она есть сама в себе. Вот мы знаем, что единственная существующая реальность – это Бог, Господь от вечности. То есть первая высшая абсолютная реальность Вселенной – это Господь Бог от вечности в человеческом форме, в человеческой образе и в человеческой своей сущности. Когда же мы говорим о слове, логосе, то есть в творении, то это абсолютная реальность творения. То есть вот есть абсолютная реальность божественности от вечности, а есть абсолютная реальность творения, она отличается тем, что она как бы отделена от абсолютной реальности божественности от вечности. Вот это мы уже говорили. Вот это первое исходящее божественное, оно состояние как бы отделенное от. Мы, человек, не можем, я не говорю познать, я говорю даже обитать вот в этой реальности, которая абсолютно от вечности. Почему? Потому что в этой реальности есть только Господь от вечности и ничего другого. Нам для реальности, для обитания нужна абсолютная реальность, как бы отделенная от реальности в абсолюте. То есть реальность, в которой мы сами из себя будем представлять нечто. Вот как делается творение? Господь сотворяет абсолютную реальность, которая на самом деле сама в себе иллюзорна, потому что она как бы отделена от реальности божественности, от вечности. Но если нет этой как бы отделенности, то нет никакой жизни как бы по себе, нет никаких созданий в творении, которые живут как бы по себе, то есть нет ни ангела, ни человека, ни демона, а есть только Господь Бог от вечности и ничего другого. Для более ясного понимания этой тождественности тут уместно будет привести аналогию единства содержания и формы. Вот мы говорим божественная любовь и божественная истина. Благо и истина. Вот как они соединяются? То есть для этого нужно понять содержание и форму. То есть формы не существуют отдельно от своего содержания, как и не существует содержание отдельно от своей формы. Но они соединены не степенью сплошной, а степенью раздельной. То есть если мы будем колупать форму, мы никогда не найдем содержание. Хоть ее всю проколупаем, источим, пропустим это через сито. И тем не менее содержание всегда пребывает в форме. Форма – это как бы внешнее выражение содержания. Вот точно так же божественная любовь и божественная истина. Божественная истина есть внешнее выражение божественной любви. Но как бы абсолютная реальность есть внешнее выражение абсолютной сущности. Но мы не найдем абсолютную сущность, если начнем ковырять абсолютную реальность. А всегда надо помнить, что сущность выражается в реальности. Форма, содержание выражается в форме. И познается и ощущается только через эту, так сказать, выражающую ее внешнюю форму. Вот как бы мимикрирующие формы, вот то, что называется лицемерием и так далее, то, что возможно на самом низшем уровне существования, вот это создает иллюзию того, что может существовать форма без содержания. Скажем, может быть лицемер совершенный по своей форме, но при этом с полностью отсутствующим содержанием. Может быть яблоко, сделанное из воска, там, из парафина, которое по внешней форме выглядит как яблоко, но на самом деле не является яблоком. Но это проистекает только от нашего несовершенства восприятия. Потому что если мы знаем, что это яблоко из воска, то оно яблоком не видит, не выглядит, и не может выглядеть, не может быть. Это просто кусок воска, порождающий у нас сознание с помощью определенного искусства присутствие в этом месте яблок. Но яблока актуально нет, есть кусок воска в какой-то форме. То есть на самом деле не существует вот этого разделения формы от содержания. Не существует формы, не несущей содержание. Существует иллюзия формы, несущей, не присущей ей содержание, которое порождается несовершенством восприятия воспринимающего, в данном случае конкретно человек. То есть ангелы в таких иллюзиях практически не попадаются. Почему? Потому что у них восприятие совершенное. Они все видят почти таким, как оно есть на самом деле. Менее того, этому подвержен Господь от вечности. Но Господь от вечности творение не видит. Господь видит творение тогда, когда он сам как бы в творении. Потому что от вечности нет абсолютно никаких иллюзий. Даже какие бы они ни были актуальны для находящихся в творении. От вечности. Именно поэтому для того, чтобы было творение, и Господь его воспринимал, должно существовать вот это вот как бы некоторое отделение формы от содержания. То есть Господь как бы добровольно на себя берет, накладывает некое несовершенство восприятия. То есть он как бы вот в этом первом своем исходящем божественном солнце, он больше воспринимает божественную, он больше воспринимает абсолютную реальность, чем ее абсолютную сущность. И вот только тут, вот в этой некоторой, так сказать, добровольно взятом на себя иллюзорности восприятия, появляется возможность существования творения в божественном восприятии и со всеми последующими, так сказать, нисхождениями по ступенькам. Вторая истина заключается в том, что творение совершается Господом Богом от вечности посредством определенной эманации. Но так как Господь от вечности абсолютен, то есть кроме Него единого ничего не существует и существовать не может, то эманация – это не есть эманация пространственно-временной направленности, а есть эманация определенных духовных состояний в самом же Господе, которые, естественно, пребывают не в пространстве и времени, а в нем самом. Мы об этом уже достаточно говорили, но здесь это надо еще раз подчеркнуть, что творение существует в самом Господе, и вне его нет никакого иного творения. То есть творение – это сам Господь в определенных самоограничениях. Третья истина заключается в том, что первое начало этой эманации есть его абсолютная божественная истина в творении, или же абсолютная божественная реальность творения, которая в нем существует как бы отделенно от его абсолютной божественной истины, или же реальности от вечности. Этим как бы отделением творение только и становится возможным, как существующее как бы вне своего Творца. Ибо без этого как бы, этого отдельного существования не может быть попросту по определению. Мы об этом уже говорили. Четвертая истина заключается в том, что вот это как бы отделенная от самой себя, от вечности, абсолютная божественная истина, или же абсолютная божественная реальность, в которой пребывает как бы отделенная от вечности божественная любовь, в творении есть тот Господь Бог в творении, или же Слово, которым сталось все, что только не сталось. Она есть общим порядком и законом существования творения, которым в нем все существует и оживотворяется. Всякий живущий и все существующее в творении существование свое заимствует от этого как бы потому, что иначе не существует и не может существовать по определению ничего, кроме единого абсолюта от вечности. Ни творения, ни человека, ни ангела, ни демона. Вот тут это и есть та актуальная видимость, которая существует в творении и по отношению к творению. И эта актуальная видимость, я еще раз подчеркиваю, единственного наблюдателя во всем творении. То есть Господа Бога от вечности. Потому что даже Господь Бог в творении – это как бы определенное самоограничение. Вот отсюда даже создается вот этот дуализм, что Господь Бог в творении, или же вот эта человечность божественная, все-таки воспринимает себя как бы отдельно от вот этой божественной человечности вечности. И именно вот это вот восприятие, как бы отдельное, является следствием вот этого наложенного на себя добровольного ограничения и фундаментом существования Вселенной, без которой ее просто нет. Я приведу здесь пример для объяснения этого, который я не раз уже приводил. То есть вращение Солнца вокруг Земли. То есть вращение Солнца вокруг Земли – это чистейшая видимость. Но для человека, пребывающего на поверхности Земли, эта видимость актуальна. То есть вот мы выходим на улицу, смотрим на небо целый день, Солнце актуально на наших глазах движется вокруг Земли. То есть совершает свой путь по небосклону. И все наше сознание построено, восприятие времени, восприятие жизненных циклов построено на этой видимости. С одной стороны, это видимость, с другой стороны, она для нас актуальная видимость вот в этом ограниченной системе нашего восприятия. Теперь вот представьте себе Господа от вечности. Вот он как бы находится в центре восприятия. От вечности, вот скажем, возьмем человека, который, скажем, находится вот в Солнце и смотрит на Солнечную систему оттуда. Вот он видит от вот этого центра, для него Солнечная Вселенная, Солнечная система представляется в своей актуальной реальности, как она есть, то есть без всяких видимостей. Теперь представим, что он решает себя ограничить вот системой поверхности Земли. Для этого он должен как бы отстраниться от своего восприятия из центра Солнца. Он не должен о нем забыть, он о него должен отстраниться. Но иногда это отстранение может привести к такому отстранению, что он как бы и забывает, как это все выглядит из центра. Почему? Потому что если он не забывает, как это выглядит из центра, он не может полностью отдаться этой актуальной видимости. То есть почувствовать себя, вот он перенесся сюда, взирая с поверхности Земли, почувствовать полную актуальность и реальность этой видимости. Вот мы смотрим на Солнце, если мы не думаем о том, что это видимость, то оно для нас все-таки обладает неким таким ощущением нереальности. Вот, с одной стороны, мы его видим и как бы актуально через глаза, но с другой стороны, присутствует вот это вот как бы внутреннее разрушающее сознание, что это все-таки видимость. Для того, чтобы это стало актуальной реальностью, нужно отрешиться полностью от гелиоцентрической системы и сосредоточиться на чисто ощущениях нашего тела. Вот так вот Господь сотворял Вселенную. То есть, отрешаясь от своих, так сказать, ощущений, познаний, взирания от вечности и сосредотачиваясь на порожденных собой видимостях, как на абсолютной реальности, как бы отдаваясь ей. И вот именно поэтому возможно было создание Вселенной как актуальной реальности, которая с существами, находящимися во Вселенной, воспринимается не как реальность, а воспринимается не как бы реальность, а воспринимается именно как реальность без всякого «бы». Вот твердая, актуальная, данная нам в ощущениях реальность, как об этом любят выражаться атеисты. Вот этот вот пример может вывести, вот если вы будете его анализировать, рассматривать, все, может вам дать некое отдаленное представление, вот что такое Господь от вечности, что такое Господь в творении, в актуальных видимостях, и каким образом творение совершается. Вот если привлечь воображение, так сказать, потренироваться в этом. Актуальная видимость здесь — это то, что соответствует чему-либо актуально существующему в Господе от вечности, но называя видимость, но называемая видимостью потому, что она не есть абсолютной составляющей частью божественной абсолютной реальности от вечности и существует как бы отдельно от нее. То есть, если объяснить это определение подробно, то все, что мы видим во Вселенной, соответствует чему-либо в Господе от вечности. Но в то же время она не составляет абсолютной части вот этого вот божественности от вечности, а связана с ним исключительно через раздельную степень. С одной стороны, она соответствует, а с другой стороны, не составляет части. И существует поэтому как бы отдельно от вот этой реальности, от вечности. Хотя это именно иллюзорное как бы. Поэтому это называется все-таки видимостью, хоть и видимостью актуальной. Пятая истина в том, что сначала творение, и до тех пор, пока это как бы в человеке сотворенном, который по сути и есть творение, продолжало оставаться лишь инструментальной видимостью, а человек, как находящийся на самом нижнем уровне порядка, жил в Боге, по божественному порядку, заимствуемый из этой божественности в творении. И в рамках этого порядка такового присутствия божественного начала в творении было достаточно. То есть до тех пор, пока порядок сохранялся, вот такого присутствия божественности в творении, как бы абстрагировавшихся от божественности в вечности, было вполне достаточно для того, чтобы его оживотворять, и чтобы все шло вот, ну, по божественному порядку, и восприятие божественности от вечности, божественностью в творении, через него творением, не нарушалось и составляло бы неразрывное единство. После же грехопадения, когда человек вышел из этого порядка и погубил себя духовно, такого присутствия стало уже недостаточно. Люди, живущие на самом дне творения, или же в его природных, мирских или плотских началах, есть тем фундаментом, на котором все Господнее творение зиджется. Если вы помните, то все, так сказать, духовное существует и обретает силу и актуальность только тогда, когда оно соединено с соответствующими природными началами. То есть вся сила именно в природных началах. Хотя они самые нижние, как бы самые завершающие. Но все существует актуально только тогда, когда оно существует через. И в этих природных началах, когда все раздельные степени сложены в одну сплошную степень, вот в этих последних природных началах. Но именно здесь, на этом самом дне творения, или же в его последних началах, где обитают люди, происходит абсолютизация этого как бы. То есть берет начало корень зла и греха. Корень – это и есть та абсолютизация, то есть божественное в субъектах творения начинает абсолютизироваться. Человек начинает полагать, что имеет жизнь в самом себе и что он есть как Бог. То есть божественная человечность в творении, она хоть и абстрагируется от божественности, от вечности, так что уже взирает исключительно, как бы пребывает в этих иллюзиях самоограничения, наложенных на себя в творении, она от него, естественно, не может оторваться. Потому что внутренне она с ним связана, вот этими соответствиями. Но вот на самом дне творения возникает то, что называется свободой воли. Что такое свобода воли? Она, опять же, принадлежит не человеку. Эта божественность как бы позволяет процессам, протекающим в то, что называется человеком, уводить самое из себя, потому что в человеке самом жизни нет никакой. Вся его жизнь, вся его внутреннее существование происходит от божественности в нем. И вот человек начинает эту божественность уводить настолько посредством свободы воли, что как бы пытается заставить ее поверить, что она – это божественность. Это неразрывная часть и основа вот этого конкретного человека. То есть заставить божественность в творении думать и отрицать божественность от вечности, а всю божественность переносить на то, где этой божественности нет и не может быть. То есть на человеческую личность, которая в себе композитна, которая даже не существенна в себе. Вот это начинается вот это вот восхождение Люцифера. Вот тут вот находится корень греха. И когда это уведение, но божественность, естественно, не может уводиться. Она может самоограничиваться до какого-то момента, но когда это самоограничение переходит в какую-то грань, она уходит. То есть все начинает распадаться в человеке. Он как бы умирает духовно. Вот что такое духовная смерть? Это уход вот этой внутренней божественной искры из человека. Бог ушел, и начинается, остаются только мертвые остатки, которые начинают тут же разлагаться, рушиться, разрушаться. Так вот, чтобы не допустить этого, Господь начинает потом принимать соответствующие меры. Процесс этого падения символически как раз и описан был вот в этих первых главах книги Бытия, которая для нас открыта в первых главах Аркана Целестия. Тайн небесных. То есть, как происходил этот процесс, во-первых, появляется сопь. Во-вторых, сопь начинает думать, что в ней находится вот эта вот вся божественность. И она пытается свести божественность с небес и сделать ее своей сутью, что невозможно. Вот тут вот мы говорили в прошлый раз, что по сути и само воплощение началось тогда, когда вот эта вот общечеловеческая особь нашего человечества захотела быть телом божественности от вечности. То есть захотела, чтобы божественность от вечности, божественность в творении стала ее духом. Но телом, которому этот дух подчинен, было бы вот эта вот человеческая особь нашего человечества, совместная, состоящая из особи различных людей. То есть человек попытался жить не от Бога и как бы от себя, но как бы без Бога и лишь от самого себя, полагая в себе саму источник всякого добра и, соответственно, всякого зла. Этим разрушается самый фундамент божественного порядка в творении. И все творение тогда находится в опасности полной и всеобщей погибели. То есть погибель – это прекращение всякого наития. То есть восприятие есть, наития уже нет. Соответственно, потихоньку исчезает и само восприятие. И гибель это всеобщая, так как в этом порядке все взаимосвязано. Падает человек, как домино начинает падать. Вот помните, в небесном учении веры сказано, что ады тогда занимали почти все небеса. То есть вот это вот как бы из самых нижних начинало подниматься все выше и выше, абсолютизируясь и абсолютизируясь. В результате попыталась взять штурмом и сами небеса небесные, и завладеть самим Господом. То есть даже вот это вот тайник или интимум овладеть им. И вот поэтому именно в небесном учении веры и постоянно звучит эта фраза, что всеобщая гибель была бы неотвратима и неизбежна. Если бы, вот в этом заключается седьмая истина, для того, чтобы спасти и восстановить творение, Господа от вечности угодно было затем сойти в самый фундамент творения, на котором оно стоит, как дом на своем основании, и вочеловечиться там путем рождения от Девы, где он воплотился в личности богочеловеческой. Богочеловек здесь – это тот, кто имеет в себе одновременно две природы – божественную и простую человеческую. Именно поэтому вот это вот Бога и человек. То есть в одном совмещается как бы несовместимое. Причем божественная его природа была душою от Отца, или же божественностью от вечности. А духом этого Бога-человека был Сын, или же божественность в творении. А простая человеческая как бы его плоть от матери. Богочеловек этот был Иисус Христос, единый личностью, но различной природой человеческих начал в этой личности. С самого момента своего зачатия он, как сказано ранее, имел в себе и плоть от божественности. Простая человечность от матери, как помните, вот когда мы еще говорили об этом на прошлой проповеди, не была его актуальной плотью, но лишь служила точкой для низведения от вечности в творение божественных начал природных, которые от вечности пребывали потенциально, а в творении стали актуальностью. И вот они и были той божественной плотью божественного духа в творении, которая и являлась божественной составляющей Иисуса Христа. То есть его божественная составляющая не опиралась на его человеческую составляющую, а они составляли между собой как бы две несмешивающиеся природы. Причем вторая божественная природа присутствовала в нем вплоть до вот этой вот божественной плоти, божественных последних начал. Вот это значит, вот эта фраза из Евангелия от Иоанна, где сказано, что и свет во тьме светит, и тьма не объяла его. То есть свет – это божественная природа вплоть до своих последних начал. Но она с человеческой, вот эта тьма, которая его обнимает, не смешивается и не соединяется, а оно пребывает в личности Иисуса Христа, как раздельно одно. Вот это очень важно понимать. Разница личности Иисуса Христа до прославления и после. После прославления в нем только божественные сущности пребывают как раздельно одно в его личности. А до его прославления в нем как раздельно одно пребывала и божественная сущность во всей полноте, и простая человечность, заимствованная от матери. И именно поэтому вот это вот звучит фраза «богочеловечность». То есть в одной личности мы имеем и божественный аспект, и человеческий аспект, пребывающий как раздельно одно, что возможно было только в последних началах творения, то есть в природе, в композитных началах. Только в композитных началах в одной личности божественное и человеческое может соединяться как раздельно одно. Так сказать, некое извращенное отражение той абсолютной соединяемости раздельно одно, которое существует в Боге от вечности. В этой божественной плоти его соединялись в единое целое его божественная душа и его божественный дух, возвращаясь в этом соединении к тому единству, которое существует от вечности, но возвращаясь к нему в творении, в его самых последних или же природных началах. И именно в этой божественной плоти своей Господь Иисус Христос и воскрес затем, совлекаясь полностью природы своей просто человеческой, умерев на кресте человечностью от Матери, как Бога-человек, и воскреснув триединой человечностью от Отца, или же Господом Богом, нераздельной, цельной и единой личностью, как в творении, так и от вечности, где Отец есть Его душа, а Сын Его Дух во плоти, а Святый Дух Его присутствование и действование на всех уровнях одновременно, то есть от вечности и в творении, как в началах духовных, так и в началах природных, во всех существах сотворенных. Вот тут важно понять, что на кресте актуально умер Бога-человек, то есть Иисус Христос, вот как Он родился Бога-человеком, прошел свою жизнь Бога-человеком и умер Бога-человеком. То есть Бога-человек не воскрес. Воскрес Господь Бог Иисус Христос, та часть Его композитной личности богочеловеческой, которая была божественна от начала и до самого своего конца. Поэтому смерть на кресте не была как бы неким спектаклем. Там действительно произошла смерть личности. И личность Иисуса Христа, который есть наш Господь и наш Бог, который существует после смерти, это не та же богочеловеческая личность Иисуса Христа исторического, который прошел от рождения и от смерти. Теперь божественная составляющая, которая была частью личности вот того Бога-человека Иисуса Христа, стала абсолютной и единственно воскресной личностью, которая теперь есть Господь Иисус Христос. И то же самое, я подчеркиваю, происходит с теми, кто воскресает в Боге, потом возрождается и восходит на небеса. То есть ангел, который восходит на небеса. Вот в нашей личности, опять же, соединена натура, которая нам дается возрожденная, преобразованная от благолюбия, от Господнего присутствия в нас, и та натура, которая дается вот просто наша человеческая, от нашей падшей воли, присутствующей в нашем падшем сознании. Вот мы тоже композитные личности. В нас присутствует божественное, от Господа, если оно присутствует, я имею в виду, если мы актуально обращаемся, находимся в Божественной Церкви, и в нас присутствует вот это вот дьявольское. И когда мы умираем, и если мы воскресаем вот этим ангелом в небесах, то вот этот воскресший ангел – это самая лучшая часть нашей личности, но не вся наша личность, потому что часть ее должна умереть. То есть мы умираем всем, что у нас есть, а воскресаем только тем лучшим, что есть в нас. И вот в этом наше высшее счастье, что дурная часть нашей личности, если Господь дает нам возрождение, преобразование и воскресение в небесах, не следует за нами туда, а умирает раз и навсегда. Точно так же, как все простое человеческое умерло в личности Бога-человека Иисуса Христа. Именно поэтому у нас, кстати, есть смерть, чего нет для людей не падших. То есть не падший человек чувствует себя духом во плоти, и он сбрасывает вот эту вот плоть, как свою одежду, и уходит в небеса. Для нас же существует вот этот таинственный процесс смерти, в котором часть нашей личности умирает безвозвратно. Но часть личности не может умереть так, чтобы вторая часть личности этого не заметила. Потому для нас умирает целиком вся личность. И она потом воскресает лучшей своей частью. Если, конечно, воскресает. Потому что для тех, у кого в личности, наоборот, преувалировала и доминировала вот эта вот адская сущность, они умирают как личность и уже никогда не воскресают в небесах. Они всегда пребывают вот в этой вот духовной смерти, которой плотская смерть лишь запечатывает. Поэтому они называются как бы духовно мертвыми. То есть личность умерла, и нечему было воскреснуть. То есть на самом деле это действительно подлинная драма, в которой смерть физическая является только печатью и как бы инициирующим точкой, открывающей основную драму. После всего здесь сегодня сказанного, как сегодня, так и в прошлый раз, я думаю, что у вас сейчас в умах сложилась определенного рода космологическая парадигма о том, как и каким образом Господь создавал Вселенную, как Он в ней присутствовал и как Он в ней прославился и так далее. Ну и это связывается с нашим собственным процессом жизни, преобразования, возрождения, смерти и воскресения. И вам уже вполне вероятно кажется, что эта парадигма более или менее соответствует тому, как она есть на самом деле, но хотя бы в общностях. Но на самом деле все это не более чем просто видимости. Дело в том, что слово, а также и все подлинные представления, оттуда заимствованные, относятся исключительно ко внутреннему миру сознания человеческого, что и есть подлинным творением Господним. Ибо творение, как Вселенная, тем более ее последнее начало, то есть мир пространства и времени, это лишь видимости, пусть и в определенной степени актуальные видимости. Итак, все, что здесь было сказанного, для подлинного своего разумения и для актуального нашего практического использования, ибо иначе все это останется лишь историчностью определенного рода памяти нашей и ничем большим. Все это необходимо перевести на подлинный язык смысла внутреннего божественного слова или же язык внутреннейших состояний человеческого сознания. Все вот эти парадигмы, все вот эти как бы модели сотворения Вселенной, которые в нас работают все еще исторически, в видимостях пространства и времени. Мы здесь проделали уже неплохую работу, но это была лишь подготовительная работа. Собственно, к подлинному разъяснению всего в истинных понятиях небесного учения веры, которые, как истинное божественное слово, говорят лишь о Господе, небесах, и внутреннейших началах человека церкви, и внутреннейших началах человека церкви Господней, мы с вами перейдем в следующий раз. И, конечно, это будет тема не одного, и не двух, и даже не десяти занятий. Это будет крайне необходимая работа. Ибо без такого разъяснения и редуцированное, все здесь сказанное останется в сознании нашем не более чем просто видимостями истинного. Ибо, как говорит нам небесное учение веры, должно мыслить о бесконечном и о вечном, следовательно, о Господе, вне пространства и времени. И так можно мыслить. Так именно мыслят те, которые мыслят внутренне, в рациональном постижении. Бесконечное и вечное для них то же самое, что божественное. Так мыслят ангелы и духи. Но мысли, отвлеченные от времени и пространства, можно понять божественное вездесущее начало и божественное всемогущество, а также божественность их вечности, но не по мысли, которой привязана идея пространства и времени. Очевидно, что можно мыслить о Боге от вечности, но никогда о природе от вечности, что, следовательно, можно мыслить о создании Вселенной Богом, но вовсе не о творении по природным началам, ибо присущее природе – это пространство и время, тогда как божественное начало – вне пространства и вне времени. Аминь.
В искушениях, ну, поддержать. А как не Бог, то он говорит, я есть истина. Так в нас, мы по образу и подобию тоже сотворены. То есть у нас те же состояния внутри проходят. Так сказать, рождается Иисус Христос, и вот и проходит все эти пути. То вот может ли быть, что человек, ну, в нем быть уже не Бога-человек, а он может разговаривать как с позиции человека, с духовным ангелом своим, или с духом, как тот, как это, он может говорить как природный человек от себя, от самости, и Господь может в нем говорить, в нем, как, но не с отцом, а с миром духом. То есть это как бы человек двух, Господь был, это он говорил, и Господь творение говорил, или это было одно с Господом от вечности. Человек в природном мире, может он быть единым и в общении когда-то вот говорить по-природному и с природой, а в какие-то моменты быть духовным и говорить с духовным миром. И через него духовный мир.
Ну, вот эта фраза в Евангелии, тогда буду я в Отце и Отец во мне, и как Отец во мне, так Он будет в вас, и вы будете в Нем. Помнишь вот это? Вот такая длинная фраза, я точно не помню сейчас привести Евангелие. То есть, я буду в вас, и вы будете во мне. То есть, да, вот человек, даже не возрожденный еще полностью, когда он пребывает в состоянии вот этой своей возрожденной части, может говорить так, словно, вернее, не словно, а так, как Господь в нем пребывает, как от Господа. Вот это вот, когда говорят от Духа Святого, когда Дух Святой говорит в человеке. И человек говорит, как Дух Святой в такой момент.
А в таком, вот,
и он думает, что он одно с этим Духом Святым, даже воспринимает себя как одно.
А может ли...
Если таким способом говорили ангелы, ну, как бы, когда Господь являлся, пустил, ты говоришь...
Да, да, ангелы думали, послали, да, вот когда, что? Когда с Иегова разговаривает, да, с Моисеем, это же ангел разговаривает, но ангел так исполненный Богом, что он думает, что он Бог. И вот так же человек тут, когда вещает учение веры подлинное, он вещает как Дух Святой. И как в этот момент ему кажется, что он как бы Дух Святой, что он в нем воплотился. А потом он чувствует, что это не так, что это различное, что это лишь часть его личности, которая еще даже не стала доминирующей частью его личности.
Ну вот, потому что это здесь очень хрупкое состояние, что если человек может быть воспринимать это как самого Бога, он сам Бог, или что Господь через него говорит. То есть, а вот это вот состояние, когда человек вот в этом состоянии духа пытается защитить в себе Господа, даже ну, как-то, как бы раздвоенное. Ты в тебе, ну, или в человеке говорит Господь, кто-то на Господа, так сказать, покушается в этом же человеке. И уже другой человек, то есть природный, пытается защищать. Это как это можно воспринять? Это хорошо, это плохо, это ложная защита? Или Господь просто попускает это, чтобы как-то...
Ну вот вариант.
То есть То есть учение защищать.
Когда, вот, который... Да, когда человек свое учение рождает, потом его защищает уже, когда он вне этого состояния.
Да.
И люди думают, что он защищает свое, а человек знает, что он защищает сказанное через него Богом. Вот.
И вот получается.
И люди воспринимают это так, что он типа, так сказать, от себя тяну говорит, а он-то знает, что он это, что это в нем говорил Бог, и что он защищает божественное, хоть оно и проявилось через него.
Да, некоторые вот такое могут сказать, что Господь в защите не нуждается. И тогда, и в принципе, если подумать это, то ну, в этом что-то есть. А если в тебе что-то говорит Господне и не защищать, вот так же, как, так сказать, Петро, он же вытащил меч, чтобы защитить, но Господь сказал, ну, вложи. А если есть у тебя этот, ну, ты, если кто-то потопчет в тебе, так сказать, вот это вот, а ты не попытаешься даже внешним, внутренним человеком тут защищать нечего, конечно, а вот внешним человеком, чтобы не защитить вот это вот сокровенное, это же может быть предательство.
Ну да, да. Вот это, кстати, и было основным камнем преткновения, когда началось вот это Дохимилиша групп учение. Они говорили, действительно, вот через них в тот момент говорил сам Господь, вот когда излагались основы этого учения веры. А потом те говорили, ну почему вот я, епископ разговаривает с этим Фейфером, например, священником, говорит, почему вот ты видишь, что там есть соответствие, а я не вижу. И тот ему отвечает, потому что я возрожден, а ты нет. И он защищает, пытается защитить вот это божественное в себе, но пытается защитить собью. Неправильно, собью. Да.
Потому что
он уже решил, что он так возрожден, что в нем что не говорит, в нем говорит Святой Дух.
Вот это уже дьявольщина, то, которое хотело подмениться, то есть вместо Иисуса Христа,
да.
Господа.
Ну и, соответственно, реакция собьи епископа. Я епископ и не возрожден. А он неизвестно, кто и возрожден. И что он такое говорит.
Идет...
Да, да. Но епископ поэтому сразу идет отторжение, что это все в соответствии от его соби происходит. И, соответственно, все, раз он тут не прав, что он возрожден, а я нет, а я не вижу, что он возрожден, то и он и во всем остальном не прав, что все это чушь про всякие там соответствия, про то, что небесное учение веры надо само как слово божественное воспринимать в полноте его. И вот суть начинает сражаться с собью.
Еще один вопрос. А если вот в отстаивании, не в споре, а ну, там, в диалоге, обучении человек, ну, вот у меня конкретно был такой момент, когда я сказал, а потом ужахнулся, я сказал, что это есть истина. Может ли человек, и кто тогда во мне говорил, например, может ли Господь через, во мне говорить кому-то, что это и есть истина, или это просто соп тогда говорила во мне, ну, потому что других аргументов уже не было, только такой, и я просто сам как будто со стороны услышал то, что я сказал, но я почувствовал, что это ответственность, кто может сказать, что истина.
Тут как бы вот такой дуализм, например, ты от соби защищаешь, что это есть истина, и по сути ты прав, это есть истина, но то, как ты ее защищаешь, это уже не есть истина, потому что ты защищаешь это истина, вот если начинает мешать, потому что я знаю, что это есть истина. Вот когда это становится аргументом, что я знаю, что это истина, а ты не знаешь. И вот тут цепь уже вступает. И тут дуализм опять же тот же. По одной стороне это истина, это правда, но по другой это неправда в том смысле, что ты ее подтверждаешь как знание с самим собой.
Она не может.
Да, то есть как бы авторитет приводится соль, что я знаю, что это есть.
В таком случае молчание, и это есть истинное состояние.
Да.
Потому что ты в другом человеке рождаешь тоже.
Ты их пытаешься в него втиснуть больше, чем он может принять. А он сопротивляется, а ты начинаешь его дожимать уже собью.
Да, и он реагирует уже не на то, что тебе говорило, а уже на твою соп, которая гордыня получается.
И ты как бы. Вот у Павла есть фраза, что есть некоторые братья, из-за которых имя Господне в поругании у язычников. Вот это было по плотскому, но это тогда к нам начинает относиться именно по духовному. Ну что, пошли кофе пить.